Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии. Добрый вечер, друзья. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 5 августа. Сегодня говорить будем вот о чем. Российские войска продолжают попытки штурмовать Бахмут и Солидар Донецкой области. Под Славянском продолжались обстрелы с Изюмского направления. И что сейчас происходит в оккупированном Донецке? Впервые с ноября 2021 года, когда было подписано мирное соглашение лидерами Армении, Азербайджана и России, ситуация в так называемом Нагорном Карабахе снова обострилась. 3 августа Минобороны непризнанной республики сообщила об обстреле из минометов, гранатометов и ударных беспилотников одной из воинских частей в Лачинском районе, из-за чего погибли 2 солдата, 14 были ранены. В Азербайджане в обострении обвинили армянские формирования, которые якобы первыми открыли огонь и даже якобы убили азербайджанского солдата. Баку объявил о военной операции «Возмездие», в результате которой взял под контроль ряд высот вдоль Карабахского хребта. Конфликт между Баку и Ереваном нарастал все это время. Азербайджан требовал от армян перестать пользоваться так называемым Лачинским коридором, трассой, которая соединяет столицу непризнанной республики Степанакерт с Арменией. Баку якобы уже построил новую дорогу, что в Ереване отрицают. Что интересно, Баку заявил, что армянские воинские формирования действовали в районе, цитата, «размещения миротворческого контингента России», то есть фактически обвинили Москву в обострении. Российские же миротворцы в регионе, в свою очередь, обвинили Баку в нарушении перемирия, однако де-факто Россия никак не защитила интересы своего союзника по ОДКБ Армении. В студии сегодня мы поговорим о том, почему снова вспыхнул Карабах, и при чем тут Украина. Почему Россия не защитила своих союзников армян от очередного наступления азербайджанцев? И мог ли Путин что-то пообещать президенту Турции Эрдогану, союзнику Азербайджана, в обмен на услугу по Украине? Кстати, сейчас происходит встреча президентов России и Турции в Сочах. Тоже будем обсуждать их. С нами будут Владимир Копчак, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа Грузии, и Николай Замикула, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований. Друзья, с нами можно связаться по Вайберу, вы номер плюс 38-095-151-95-05. Также ждем ваших комментариев и вопросов в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Российские войска продолжают попытки штурмовать Бахмут и Солидар Донецкой области. С короткими интервалами по городу прилетают снаряды разных калибров. В большинстве своем российские силы пытаются атаковать с флангов. В помощь пехоте подключаются украинские танкисты и артиллеристы, которые поражают цели и сдерживают давление со стороны российской армии. Как работает украинская оборона под Бахмутом? В репортаже Марьяна Кушнира.
Чекаем, чекаем газ.
Лучше... Шауды. Не, давай назад. Назад, ага.
Українські танкісти ведуть вогонь закритих позицій по російських силах, які намагаються штурмувати Солідар, Бахмут, ось ці напрямки. Танкісти підтримують піхоту і намагаються зупинити російські сили.
Вистріл!
А ти зараз переваги роботи танку в основному? Це з закритих позицій стрільба ведеться. Ми щось на більше зараз даємо трохи безстрачника, говоря. От, чи вони нам більше даємо їм. А вони пристрілюють, але не мітко стріляють, не попадають, в принципі. У нас позиції, що десь біля нас падає, то ми одразу міняємо позицію і все, вони опять туди там вже нас немає. Але танки — це сильна велика підмога. 22 снаряди за 3 хвилини стріляє. Осколок важить 23 кілограми, так що я думаю, така вогнева мощь — це сильна штука.
Ми були ті потрібні. Эфир, 190.
Вот нового вора.
Принял. Что там?
Готово.
Армата! Отряд! Армата!
Отстрел!
Не, очікувати я це давно, це закономірно було, що буде повномасштабна війна. Це почалося все у 14-му році. Як то кажуть, москалі такі люди, що їм все мало, всього мало. Панічні настрої, напевно, у тих, що в тилу сидять. Тут панічних настроїв немає. Всі вірять в нашу перемогу. І всі знають, що хто має, ну, хто що має робити. Всі на своїх місцях.
Армата!
Постріл!
Що? Пока один? Готово. Армата!
Отстріл!
Чи вони бійці відстрілялися по позиціях із рапіри? Це така високоточна зброя в артилерії, вважається. Дальність невелика, але дуже точна. І зрештою, ці от, як підказують, 8-200 – це їхня дальність. Саме ці снаряди полетіли в бік скупчення російських сил і, зокрема, техніки.
Вистріл!
Армата!
Итак, российское наступление продолжается на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Российские войска пытаются создать условия для захвата Солидара, сообщает украинский генштаб. Обстрелы из ствольной реактивной артиллерии велись по украинским позициям вокруг Бахмута и Авдеевки, включая Пески, которые вчера россияне пытались снова штурмовать. По состоянию на этот вечер бои за Пески продолжались. В утренней сводке по ним нет информации. Вокруг Северска обстрелы по позициям украинской армии, штурмовых действий не было. Под Славянском продолжались обстрелы с Изюмского направления. По информации Департамента стратегических коммуникаций ВСУ, украинские военные оттеснили россиян с позиции в селе Дебровное. Вчера подразделения Кремля пробовали наступать на долину и Богородичное, но безуспешно из-за украинского ответа они отступили. С моим коллегой Сергеем Горбатенко мы обсудим ситуацию на севере Донецкой области. Он с нами по скайп-связи. Сережа, привет.
Добрый день.
Расскажи, пожалуйста, что значит, что фронт подвинулся под Дебровным в украинскую пользу? Ты там работал. Расскажи, пожалуйста, значение стратегического вот этого населенного пункта.
Да, фронт действительно двинулся уже, наверное, больше недели назад. И по сводкам Генерального штаба военные говорили о том, что украинские военные говорили о том, что российские войска перебрасывают свои подразделения с Изюмского направления на юг. Вот, то есть там их стало меньше. И в итоге так получилось, что создались предпосылки для продвижения именно украинских войск. Вот вчера 93-я бригада «Холодный Яр» опубликовала видео из Дебровного. Вот, это село на Изюмском направлении, и мы видим, что украинские военные потихоньку выдавливают оккупантов оттуда и приближаются к городу Изюм. Если говорить о самом Дебровном, то, судя по видео, там практически не осталось целых домов. Вот. Ну, так случилось, что украинские военные там перерезали коммуникации, российским войскам невозможно было осуществлять ни подвоз боеприпасов, ни эвакуацию раненых. Вот, поэтому, собственно, они и вынуждены были отступить. Но мы видим, что шаг за шагом Изюм все ближе, а Изюм – это важный стратегический пункт. Там, во-первых, есть высота, которая важна для работы артиллерии. Во-вторых, там сходится сразу несколько дорог, в том числе дороги на Харьков и дороги на Днепр. То есть украинские военные все ближе и ближе к этому стратегически важному пункту.
Да, ну, справедливости ради, надо заметить, что вот Дебровное, о котором мы сейчас говорим, оно пока в 20 километрах от Изюма. Ну, и упоминается Изюм в свежем отчете Института исследования войны американской аналитической организации. Они сказали следующее, цитата: «Серьезность дилеммы, стоящей перед российским высшим командованием, вероятно, зависит от способности Украины проводить масштабные контрнаступательные операции одновременно на нескольких направлениях. Если Украина сможет сильно нажать на Изюм, продолжая переход контрнаступления в Херсоне, то российские войска предстанут перед трудным выбором, и им, вероятно, придется решить либо отказаться от своих западных позиций вокруг Изюма, либо выделить больше личного состава и техники, чтобы попытаться удержать нынешнюю линию фронта». Ну, вот такое значение придают аналитики американские вот этому направлению. Там действительно развивается сейчас контрнаступление. Сергей, еще кроме штурма Бахмута, который, ну, происходит практически постоянно, мы только что видели репортаж моего коллеги Марьяна Кушнира, последнюю неделю, что россияне штурмуют Авдеевку и Пески, ну, это достаточно странно выглядит, потому что свернули штурм под Северском, пытались они его взять, россияне, но не хватало сил для того, чтобы захватить этот город. У тебя есть какие-то версии, зачем для россиян вдруг важным оказалось Авдеевское направление?
Ну, я бы разделил это, важность Авдеевского направления, на несколько аспектов. Во-первых, это сковывание там украинских подразделений и невозможность их переброски из-под Авдеевки, например, под тот же Изюм или на Херсон. Во-вторых, значение идеологическое в пабликах, пророссийских пабликах уже давно разгоняется тема, что украинские военные якобы именно из Песок, именно из Авдеевки обстреливают мирные кварталы Донецка. И таким образом, пытаясь штурмовать Авдеевку, пытаясь взять поселок Пески, разбитый, россияне таким образом как бы показывают, что вот смотрите, мы пробуем отодвинуть угрозу от мирных жителей города Донецка. Кроме того, если российским войскам удастся взять Авдеевку, оттуда открывается сразу несколько оперативных направлений. По-моему, самое важное направление – это на город Покровск. Что такое сейчас город Покровск? Город Покровск – это, по сути, ворота в Донецкую область. Через него осуществляется подвоз продовольствия, ротация личного состава и подвоз боеприпасов из города Днепр. Если российским войскам удастся перерезать эту артерию, то украинские военные окажутся в крайне затруднительном положении. Кроме того, если из-под Авдеевки российские войска будут двигаться дальше, то, возможно, ну, такое довольно-таки серьезное полуокружение украинской группировки на Донбассе. То есть вот такие аспекты, аспекты идеологические и аспекты военные. Ну, на самом деле, я не думаю, что у российских войск уж так получится, прям не будет это легкой прогулкой. Во-первых, потому что украинские военные серьезно укрепились и в Песках, и в Авдеевке за все это время. И они настроены, они мотивированы, и они готовы защищать украинскую землю.
Спасибо большое, Сергей. Сергей Горбатенко был вместе с нами, мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Идем дальше. Чтобы не попасть под оккупацию или обстрелы, сотни людей продолжают оставлять Донецкий регион. Сейчас эвакуация получила статус обязательный. Мы уже об этом рассказывали подробно, но кратко суть нововведения такова. Насильно из дома никто людей не выгоняет. Просто в случае отказа уезжать нужно будет подписать заявление, что вы осознаете последствия своего решения. Зимой в регионе, вероятнее всего, не будет отопления. Вчера в Крапивницке прибыл эвакуационный поезд, который отправляется в 16:30 из Покровска ежедневно. Вот что рассказали его пассажиры.
А чому саме зараз вирішили виїхати?
Ну, раніше не так було страшно, а зараз вже конкретно.
Що ви там лишили?
Все.
У вас там
и родители, и собака, и дом, и квартира. Все, полностью все.
Батьки не захотели выезжать?
Будьте здоровы.
Все время меня бьют. Все там уже почти девки нет.
А где вы жили какой-то период? Вот?
Ну, на пересылочном этом пункте, куда нас забрали по домам, собирали. Вот кто одинокий, и вот этот переслали сюда.
А скажите, а есть люди, которые отказываются ехать?
Многие отказываются.
Вы одна жили?
С другом.
Как зовут вашего друга?
Лаки. Мы ее нашли. Вот такой.
А сколько лет она уже с вами?
Как война.
Бьют и днем и ночью. И от нас, и к нам давно, уже месяца два. Вот от нас прилетала, теперь к нам прилетает постоянно в огороды и в дома уже.
Є люди, які там залишаються, вони хочуть, чому вони залишаються?
Вкрит до конца будемо жити там, в підвалах. Хто Росію жде, а хто просто жалко. Хазяйство, машина, дом, все жалко. А що жаліть?
У зв'язку з державною евакуацією, так, з обов'язковою евакуацією, це перший потяг, який сюди прибув. Не треба чекати, треба переконувати один одного, ви, напевно, бачите, я кожного, кого зустрічаю, прошу задзвонити до рідних і сказати, що приїхали сюди. Маломобільні, хворі, дітки, всі сюди, треба їхати, треба рятуватися. Багато ще не знає, вони дзвонять зараз і запитують, а куди подзвонити, де встати на чергу, а чи з нас не будуть брати гроші. Люди не мають грошей і дуже хвилюються, перепрошую, що із них візьмуть гроші по дорозі. Укрзалізниця все зробила, щоб були безкоштовні місця, окремі вагони. Треба буде стільки вагонів, скільки буде потрібно. Ми маємо евакуювати 50 тисяч дітей. І, звичайно, їхніх рідних. Ми готові евакуювати всіх. Ми із окупованою чекаємо. Просто знаємо, що лінію розмежування важко перетнути. Тому я думаю, що люди будуть шукати інший шлях. Але всі, хто хочуть, ми всіх чекаємо.
В різних місцях будемо розселяти і в соціальних гуртожитках, які вже підготовлені, будемо розміщати і в школах, і в дитячих садочках, але в ті, які не будуть задіяні в навчальному процесі, будемо розміщати з певним часом, можливо, і в приватних будинках з людьми домовлятися, тобто використовувати весь житловий фонд і не лише обласного центру, а всіх районних центрів міст області.
В наш вайбер пишут следующее. Большое спасибо Марьяну Кушниру и съемочной группе, которая показывает с передовой все, что происходит буквально онлайн. Настоящие герои. Я напомню, вайбер работает в текстовом режиме. Его номер вы видите на экране. +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые яркие, интересные мнения и вопросы прозвучат в нашем эфире. С нами Владимир Копчак, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии. Владимир, здравствуйте.
Приветствую, друзья, приветствую из Тбилиси. Рад встрече очередной.
Мы тоже. Хочется посвятить разговор с вами ситуации в Карабахе, но все-таки давайте пару слов скажем о ситуации на фронтах. Как вы это все сейчас видите? Ну вот я перечислю основные события. Да, Россия, кроме попыток штурмовать Бахмут, начала штурмовать Пески и Авдеевку, перебрасывает войска на южное направление. Есть и небольшая победа, я так понимаю, сейчас у Украины. Продвигается она в направлении Изюма, вот взяли село Дебровное в 20 километрах от Изюма сейчас. Вот ваши прогнозы, как будут развиваться события на украинском фронте?
Ну, первое, прогнозов от меня, по крайней мере, по временным рамкам не будет. Как я вижу сейчас ситуацию, они пытаются успеть, вот, скажем так, создать для себя очередные, в их логике, благоприятные условия для выхода на разговоры, на переговоры о прекращении огня. Это на поверхности, потому что параллельно включается уже последняя, скажем так, тяжелая, но вонючая артиллерия в лице там Шрёдера, Ле Пен, Кнайльс и далее по списку. То есть, опять же, в их логике они считают, что они в состоянии наступать, давить в Донецкой области на Бахмут, на Славянск, в Песках тяжелейшая ситуация. Бойцы в Песках, по сути, держат и Херсонское, я бы даже сказал, Киевское направление. При этом они готовятся к наступлению, или уже можно сказать, контрнаступлению, на аккуратное наступление украинских войск на южном, на Херсонском направлении. параллельно не отказываются от угроз в Запорожской области с замахом на Николаев и так далее. Вот. Ну, это классическое дальнейшее просто повышение ставок. Вне другой логики Кремль не жить, не воевать сейчас не в состоянии. Вот. Но цель, на мой взгляд, это, скажем так, зафиксировать за собой территории, где после расставления советских флагов и так далее, выходить через там, западную агентуру на давление на Киев, на некий вариант Минска-3. Так я вижу ситуацию в привязке к фронтам и ну, из того, что я себе могу позволить из тбилисского боевого дивана.
Пару уточняющих вопросов. Вы говорите создать выгодные условия для переговоров. А как они, вот, по-вашему, должны выглядеть, эти выгодные условия, ну, судя по карте боевых действий? Выйти на админ границы областей?
Выгодные условия для них. Я думаю, они уже отвязались от административных границ областей по возможности. Ну, Луганская, Донецкая, понятно, там будут давить, там, я не знаю, до упадку и так далее. Вот. Что касается Херсонщины и Запорожья, вот последняя информация, например, та, что проходила в сети по Запорожью, они бьют сейчас по Запорожской АЭС, по Энергодару напрямую. Людям, сотрудникам, которые, по сути, там пребывают ну, с разной мотивацией в состоянии заложников, не дают выехать. Они бьют, по сути, по атомному объекту, ну, чтобы отвлечь внимание от своих поражений, б, от каких-то контрнаступательных действий Украины. То есть, что касается Запорожья, что касается Херсона, там речь идет скорее об удержании территорий, чтобы их потом в том или ином виде аннексировать. Вот, то есть там много речь идет в их логике нумерологов там, о том, что это 11 сентября должно что-то случиться. Они какую-то гадость устроят там в районе 24 сентября, августа, ума хватит и так далее. Поэтому ну, я не думаю, что они сейчас привязаны к каким-то административным границам, просто, грубо говоря, захапать, зафиксироваться, вот, а дальше создать условия, чтобы... Ну, включить известную тему там, в развитии соглашения по вывозу зерна, что вот получилось же договориться по зерну, давайте дальше договариваться о неком прекращении огня для подготовки дальнейшего наступления. Здесь ничего нового, вот я на самом деле сори за такой капитан очевидность, но маркеры они уже открыты и повторюсь, что они все возможное за рубежом, там, я не знаю, вот Amnesty International, последний скандал до известной своей агентуры на всех уровнях включают. Это тоже некий элемент агонии, однако ну, бойцам на фронте от этого не легче. Вот, только вооруженные силы Украины могут эту стратегию Кремля сломать.
И ничего нового. Еще один уточняющий вопрос по Украине. Как вы думаете, вы говорите о том, что на юге вот окапываются, ожидая контрнаступления, могут там ударить? Ведь лучшая защита нападения, вот пойти в наступление на Херсонщине и Запорожье?
Безусловно, они на Запорожье с точки зрения там, ударов по самому Запорожью, по Энергодару, я сказал, это можно рассчитывать к их как некий трек, некий тренд по их наступлению. Что касаемо на Херсонщине, ну, по той информации, которую мы все имеем, 100, там, до 30 БТГ, по-моему, они собрали на этом направлении, несмотря на то, что Украина продемонстрировала возможность держать под огневым контролем коммуникации, там, 3 или 4, грубо говоря, транспорта, логистических маршрутов у них есть, которые технически могут быть обстреляны украинской стороной. Тем не менее, та группировка, которая собирается в районе Херсона, на правом берегу Днепра, в Херсонской области, это, конечно же, про наступление. Здесь, опять же, это очевидная вещь.
Ну и давайте о Карабахе поговорим. Впервые с ноября 2021 года, когда было подписано известное мирное соглашение с лидерами Армении, Азербайджана и России, ситуация на Горном Карабахе в эту среду снова обострилась. Минобороны этой непризнанной республики сообщила об обстреле из минометов, гранатометов и ударных беспилотников одной из воинских частей в Лачинском районе, из-за чего якобы погибли 2 солдата, 14 были ранены. В Азербайджане в обострении, естественно, обвинили армянские формирования, которые якобы первыми открыли огонь и даже якобы убили азербайджанского солдата. Баку объявила о военной операции возмездие, в результате которой взял под контроль ряд высот вдоль Карабахского хребта. Что интересно, Баку заявил, что армянские воинские формирования действовали в районе размещения миротворческого контингента России, то есть фактически обвинил Москву в потакании армянам в этом обострении, а российские миротворцы в регионе, в свою очередь, обвинили Баку в нарушении перемирия. Однако, де-факто, Россия, ну, судя по всему, никак не защитила интересы своего союзника по УДКБ. Армения, Владимир, как вы думаете, ну вот военный анализ, что дал Азербайджану захват вот этих вот высот, о котором отрапортовали Минобороны?
Сразу несколько нюансов. Извините за прыскипливость.
Давайте, да, точность любим.
Несколько моментов. Ну, во-первых, с ноября 2020 года. Раз, не 21-го, а 20-го.
Прошу прощения.
Следующий момент. Однозначно не впервые. То есть на линии разрешения в Карабахе были моменты, когда возгоралось, возможно, не в таких масштабах. Но, например, что касается действий азербайджанской стороны в зоне ответственности российских так называемых миротворцев, уже были подобные, скажем так, в этой логике столкновения в районе населенных пунктов Фарух, Перляр и так далее, относительно недавно. Следующий момент, давайте будем корректными, нельзя говорить в логике Азербайджана «захват» территории или высот. Азербайджан действует на своей территории, вот, на которая временно в их логике пребывает под российским военным протекторатом в виде военной силы так называемого миротворческого контингента. Следующий момент. Продвижение азербайджанцев отмечалось как на Лачинском направлении, так и на, из района Кельбаджара. Это куда более интересно. Это северное и северо-западное направление. Это в районе населенного пункта Адгере. И именно там, по официальной информации Министерства обороны Азербайджана, были обстреляны воинские части незаконных вооруженных армянских формирований, например, в таком населенном пункте, как Хейлалы, который находится вблизи Сарксанского водохранилища, это север. Вот этот момент, этот участок фронта, на мой взгляд, наиболее интересен и наиболее показателен. Потому что, например, там в соседнем населенном пункте находится база или там опорный пункт российских миротворцев, которые, по сути, ну никак на земле на это дело не отреагировали. Это очень важный момент. Что касается продвижения, по сути, вокруг Лачинского коридора, на Лачинском направлении, ну тут опять же очень интересный момент, потому что согласно трехстороннему соглашению, которое Кремль в первую очередь прописал так, что его а, можно не выполнять, б, можно выполнять или заворачивать очень по-разному. В кремлевской логике ныне действующая дорога через Лачинский коридор из Армении в Карабах, читай, в Азербайджан, она должна перейти под контроль Азербайджана, должна быть открыт должен быть альтернативный, скажем так, маршрут.
Вот. В течение пяти лет, Владимир, да?
В течение трех лет говорится. Но для меня, например, стало неким откровением то, что, вот, казалось бы, самый неконтроверсионный пункт вот этого трехстороннего соглашения об этом альтернативном маршруте, в ходе вот этой эскалации был поставлен под сомнение именно армянской стороной, именно Ереваном. Вот, то есть мы так не договаривались, мы сейчас не готовы переходить, нужна трехсторонняя группа. Но по факту за последний год, может чуть больше, около 30 километров свой участок альтернативного маршрута Азербайджан построил, это явно не чисто в инициативном порядке. Вот, то есть мы можем вести речь о некой модерации Москвы, которая там спровоцировала неготовность Еревана ситуативно. Вот. Следующий момент, который я бы выделил. Да, Азербайджан по разной информации занял от 2 там, до 4-5 господствующих высот. Однозначно две высоты, это Гырхыз и Сарыбаба, это в районе Лачина. Логика Баку здесь абсолютно четко просматривается. То есть речь идет о том, что в идеале Баку будет продавливать азербайджанский КПП или на старом, или на новом маршруте. Потому что сейчас, по сути, все грузы, личный состав, все, что ездит с территории Армении в Карабах, читая в Азербайджан, оно под контролем и в ведении россиян. То есть технически на земле Азербайджан на это не влияет, но очень хотел, что логично и что как бы правильно. Вот. Мы понимаем, что достичь этого получится вряд ли, поэтому вот эти боевые действия в том числе привели к тому, что усиливается потенциальный огневой, военный или какой угодно контроль как старого участка известного Лачинского коридора, так и новой дороги, которая все-таки, я думаю, будет открыта. И по результатам нормализации последней эскалации армянская сторона сказала то ли к весне, то ли раньше, противоречивая информация, она свой участок на армянской территории все-таки достроит. То есть чисто в военном плане здесь у Баку однозначно есть, скажем так, приобретение. В то же время, чтобы я отметил, азербайджанская сторона, у нас очень часто в Украине много спекуляций по поводу открытия или не открытия второго фронта со стороны Азербайджана. Что бы я здесь сказал в первую очередь? Ну, тут философский вопрос, кто тут для кого второй фронт? Украинцы для Азербайджана или Азербайджан для Украины, если взять генезис войны за Карабах и нашей войны с Российской Федерацией. Вот, ну это так, эмоции. Следующий момент, важно что подчеркнуть, Азербайджан, конечно же, действовал не без оглядки на Москву. Я далек от конспирологических версий, что это был очередной местечковый сговор, там кто-то из Москвы разрешил именно в таком формате пострелять. Думаю, это упрощенчество. С другой стороны, Азербайджан, стрелял точечно, не задевая мирное население, а исключительно технику, комбатантов. То есть по армянской информации от 2 до 4 человек погибло и 20 раненых. Вот у Азербайджана есть потери, погиб срочник, точно так же есть раненые. Вот. Но удары наносились точечно по военным частям, не цепляя, повторюсь, мирное население и не цепляя дорогих в прямом и переносном смысле россиян. Более того, вот эти удары носили ограниченный характер, больше в формате демонстрации силы, потому что теоретически с применением Байрактара эти воинские части незаконных вооруженных формирований, там, условно говоря, в Хейвалы, в Лачинском районе, другие населенные пункты называются, они могли быть просто стерты, уничтожены под ноль. Этого тоже не произошло, поэтому вот вопрос или, скажем так, формат дискуссии второго или какого фронта со стороны Баку, на мой взгляд, он некорректен. То есть в том виде, в котором в Украине, ну, не столько надеются или ожидают, а рассуждают о втором фронте в Карабахе, его открыть может только Российская Федерация под тем или иным предлогом, но, упрощенно говоря, она сейчас занята очень сильно в Украине.
Пару уточняющих вопросов касательно военных приобретений Азербайджана. Ну вот взял он под контроль эти высоты. Поясните, пожалуйста, теперь контролирует азербайджанская армия вот эту вот трассу или контролирует часть этой трассы, то есть вытесняет оттуда российских миротворцев. В чем военное значение вот этой вот операции возмездия, которая была проведена?
Не российских миротворцев, повторюсь, вытеснение идет, но послушайте, взятие под контроль этих высот – это достаточно важно. Потому что, например, по тем высотам Гархыз, если кому не лень, гляньте карту, или Сары-Баба, вот это о потенциальном, на определенный сценарий, назовем их так, речь идет о потенциальном окружении с трех сторон Ханкенди, который сейчас пока Степанакерт.
То есть плацдарм, вот, да, создается, Владимир, для наступления?
Безусловно. Там, ну, в сравнении с одной стороны весь Карабах, и раньше, и тем более сейчас, это там меньше, чем пол Херсонской области, но с точки зрения горного рельефа, пестрости рельефа, там очень интересный ТВД на местах. То есть, грубо говоря, сейчас была информация, которую я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что в том числе точечным ударом из Байрактара был уничтожен ЗРК С-125 в районе Хаджалы. Это тоже интересный очень момент, потому что Хаджалы – это, считай, база, ключевая база географически российских миротворцев. Это, по сути, одна агломерация со Степанакертом. Вот. И если туда был нанесен удар, это тоже некая демонстрация силы, прежде всего, российской стороне. Ну и самый главный момент, который я в первом своем спиче в начале по Карабаху упустил, это то, что 100% с подачи Москвы не выполняется ключевое для Азербайджана требование от 10 ноября соглашения 2020 года о выведении армянских незаконных вооруженных формирований и их разоружении с территории Карабаха. То есть, опять же, пункт прописан так: армянских вооруженных формирований. То есть сейчас Ереван официально подтвердил, что будут выведены, и они будут выведены регулярные войска, не только срочники, но и контрактники вооруженных сил Армении вот с территории Карабаха. В свою очередь Российская Федерация все делала эти более 2 лет и будет продолжать делать, чтобы удерживать армянские незаконные вооруженные формирования из местных армян, так называемой в их логике армии обороны Арцаха. вот в России, которая для России, которая провисает на украинском фронте, очень важно иметь себе таких прокси для дальнейшей модерации конфликта. Это не отменяет того, что, скажем так, ну не то, что дать возможность, а не реагировать или ограниченно реагировать на проявление, на наступление, контрнаступление азербайджанцев в том формате и те события, которые мы сейчас обсуждаем. Понимаете, модерация конфликта – это не обязательно действие, иногда это и бездействие. Вот в таком плане. Поэтому, опять же, мы о приобретениях Азербайджана поговорили, но на длинную в логике модерации Кремля, вот это обострение, оно ему выгодно. Это на поверхности, потому что это, по сути, сейчас нивелирует, если не убивает так называемый тбилисский формат переговоров. Совсем недавно в Тбилиси в двухстороннем формате встречались министры иностранных дел Азербайджана и Армении. Я считаю, что с точки зрения это некий прорыв, это площадка на перспективу. Сейчас, скажем так, этот конструктивный формат и диалог поставлен под сомнение. Любое возгорание ставит под удар нормализацию отношений по линии Ереван-Турция. Тут тоже ведутся определенные переговоры. Но с другой стороны, в своей логике, на своей территории Азербайджан здесь абсолютно прав. И в том формате, как наносились удары, любые, скажем так, претензии со стороны Армении, они выглядят, мягко говоря, неубедительно. Еще такой нюанс, я бы хотел подчеркнуть, главная проблема и конфликта не только Армении, а в том числе и Азербайджана, это отсутствие какой-либо субъектности Еревана в этих процессах. То есть чисто гипотетически сейчас публично или нет Ереван в лице Никола Пашиняна или других представителей власти или объявит, или прикажет вот тем, кто находится в Степанакерте, о выведении войск или разоружении, их просто не послушают, покрутят у виска или попросту пошлют. То есть будут действовать просто, они абсолютно зависимы от Российской Федерации, и в этом была логика российского военного присутствия в Карабахе. Вот как-то так.
Давайте напомним, а зачем России вот этот вот тлеющий конфликт в Карабахе? Ну, то есть вы говорите, то, что сейчас происходит, это ей на руку, потому что есть возможности для модерации этого конфликта. А вот в чем ее интерес сейчас там, нахождение миротворцев, и чтобы не договорились стороны?
Ну и очень, очень коротко, модерация противостояния, то есть российский военный контингент, протекторат над частью территории Азербайджана, Карабаха, это обоюдоострый крюк, на котором в логике Москвы, подчеркиваю, бесконечно долго, на котором могут быть подвешены как Ереван, так и Азербайджан с пристрелкой на Грузию. В нынешней ситуации провисания на украинском фронте, в жесткой конфронтации, пускай и с неколлективным, но Западом, Российской Федерации очень важно создать некую экосистему, в которую входит Южный Кавказ, Большой Южный Кавказ, если хотите, с учетом Турции и Ирана. Банального обхода санкций, для создания новых экономических реалий, чтобы просто выстоять под санкционным влиянием Запада и не только. Давлением Запада и не только. Но в этом плане они будут предлагать разные форматы торгов в целом и в частности по Карабаху. Предлагать могут Баку достаточно разные. Самый привитивный или крайний вариант – это, грубо говоря, перевод Карабаха под контроль Азербайджана полностью, но в отместку Азербайджан с остальными странами, с Арменией и Грузией, должен войти в некое имперское понятие, реанимированное Закавказье, в зону, скажем так, жизненных интересов, имперских интересов в Российской Федерации. Там некий СССР 2.0, это уже общее место стало повторять. И тут парадоксальность ситуации, хотя почему парадоксальность, состоит в том, что эти планы, в том числе и по Южному Кавказу, жестко ломают вооруженные силы Украины. Только какой-то хотя бы передышки или там временного замирения они получат на украинском фронте, поверьте мне, они очень жестко возьмутся и за Южный Кавказ. Грузия, Армения, Азербайджан, они абсолютно одинаково в подходах Кремля, в логике Кремля, абсолютно одинаковые виды и на Баку, и на Ереван у Москвы. То есть здесь в этом плане нет разделения, что вот Армения союзник категорически, да, Азербайджан не союзник там или противник в тандеме с Турцией. Нет, в Кремле так не рассуждают, для них Азербайджан точно такой же, а сейчас по ряду направлений, по экономике, по транспорту, по логистике, по географии, Азербайджан даже больше актив, чем Армения для Москвы. Я подчеркну, это все в логике Кремля.
Владимир, касательно вот этой вспышки очередной конфликта, а как выглядели российские миротворцы? Выглядит все так, что Россия никак не заступилась за своего союзника Армению, вот просто взял под контроль Азербайджан эти высоты, никак не вмешивались российские эти миротворцы, никакого окрика из Кремля не последовало, вообще никакой реакции, я так понимаю?
Смотрите, вы полностью правы в своей логике, миротворцы выглядели бледно. Но формально, юридически, понимаете, они во время 44-дневной войны, боевые действия шли на территории Азербайджана, что прямо подтверждает много лет и Армении. То есть тогда вы бы еще ОДКБ несуществующее сюда приплели, То есть, хотя тоже звучало, куда смотрит ОДКБ. С точки зрения международно признанных границ Армении, граница между Азербайджаном и Арменией там не делимитирована, не демаркирована. То есть в течение после ноября 2020 года были обострения и на государственной границе между двумя странами. Это другая история. Здесь на самом деле юридически Москва, то есть там формально, не публично, там с имиджевыми потерями, дает понять Еревану, что формально мы вам здесь ничего не должны. Но миротворцы, вы правы, выглядели очень бледно. Там даже интересный момент был, что в Карабахе, на территории под контролем миротворцев, в квази-государственном образовании, квази-оппозиция даже требовала от местных так называемых властей, что, ребята, давайте обратимся к миротворцам и спросим, what does it mean? Что происходит? Как так? Пусть они перед нами отчитаются. Этот момент имиджевых потерь, конечно же, присутствует. В Армении определенные настроения о том, что Россия, там, в том числе в сговоре, например, с Турцией, она предает дальнейшие интересы Армении и армянству. Это все есть, но это опять же в той же самой логике, о которой я говорил, российской модерации конфликта. То есть, с одной стороны, они дали возможность Азербайджану продемонстрировать силу. Пошли навстречу или не пошли навстречу, потому что в азербайджанское общество тоже для власти, сколь бы она там монолитной не выглядела, тоже предъявляет претензии, как так, мы одни форматы предлагаем, другие форматы предлагаем, одно, второе, третье, а банальное и базовое требование о разоружении армянских частей, карабахских, на нашей территории не происходит. То есть тут определенный момент закрытия глаз, модерации, он точно так же присутствует. Сказать, что вообще никакой реакции, это неправда. То есть здесь скорее впервые на сайте Минобороны, еще 2, если я не ошибаюсь, августа появилась информация, что именно азербайджанские вооруженные силы 2 или 3 раза нарушили режим прекращения огня и 3-стороннее соглашение ноября 2020 года. Но на самом деле это не остановило эскалацию. 3 числа была, как вы сказали, операция возмездия со стороны Азербайджана. Здесь я отмечу, что здесь скорее такой информационный фон, потому что Азербайджану на самом деле не нужны поводы в виде гибели своих военнослужащих для операции возмездия. То есть формально в своей логике, на своей территории против незаконных вооруженных формирований такие поводы не надо. Азербайджан вправе по всем канонам действовать так, как он действует, так, как он действовал в этот раз. Поэтому здесь возмездие, может быть, и по отношению к 90-м годам, повторял в других эфирах, что, например, удары были нанесены по воинской части в населенном пункте Хейвалы, он в 90-е годы был отбит у азербайджанцев, например, псковскими десантниками. Это тоже такой известный, но показательный момент. В этой логике можно говорить о возмездии и так далее. То есть, сейчас ситуация относительно успокоилась. Стороны остались при своих. Чисто в военном плане, безусловно, Азербайджан продвинулся. Но в ущербной логике Кремля прежняя модерация по состоянию на 1 августа этого года, она остается в логике Кремля.
Владимир, если можно, коротко, у нас уже есть 2-й гость, но все-таки хочется спросить у вас, а почему бы и нет? Почему бы азербайджанской армии не пойти вперед и освобождать свои территории сейчас, пока российская армия занята, завязла в Украине? Что его сдерживает? Возможен ли такой сценарий?
Сценарий такой исключать нельзя, но он будет последовать только в виде ответных действий Азербайджана, я так вижу. Если, например, Кремль слетит с колес и начнет действовать против Азербайджана в Карабахе, а не только. Сдерживают многие моменты. Уровень провисания, на мой взгляд, пока недостаточный, чтобы Баку решился в одностороннем порядке на эти действия. И второй момент, я полностью здесь согласен с теми, что если брать чисто карабахский ТВД, там никаких шансов у россиян чисто вот на этом карабахском ТВД против Азербайджана нет, включая там 102-ю базу в Гюмри и так далее. Однако у Кремля остается достаточно широкий спектр асимметричных, гибридных, если хотите, рычагов давления на Азербайджан, военных и не только. Они достаточно существенны. И взвешивая комплекс этих угроз, на мой взгляд, Азербайджан в инициативном порядке пока не готов открывать второй фронт, и требования или там какие-то претензии с разных сторон к нему, они не совсем выглядят адекватно, на мой взгляд. Он решает степ-бай-степ вопрос в своей логике отношений, в том числе с Москвой.
Спасибо большое, Владимир, что разложили нам по полочкам. Владимир Копчак был с нами, военный эксперт и аналитик Центра стратегического анализа в Грузии. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. К нам присоединяется Николай Замикулы, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, вот в эти минуты Путин и Эрдоган говорят в Сочи. Как вы думаете, там тема Карабаха как-то поднимается? Ну вот все-таки союзник России, Армения, союзник Азербайджана, Турция. Есть, в принципе, что обсудить? Или там о таком не говорят, как вы думаете?
Несомненно, поднимается. По сути, на вот всех тех встречах Эрдогана и Путина, которые в последние годы проводятся достаточно часто, стороны возвращаются, ну, по факту, к одним и тем же вопросам, которые касаются вот вопросов региональной безопасности по нескольким направлениям. Ближний Восток, Сирия, Северная Африка, Ливия, ну, несколько утратила актуальность. Вопрос российской агрессии против Украины сейчас. И Южный Кавказ, Карабахский вопрос. То есть вот в анонсе сегодняшней встречи много подчеркивалось о том, что основными темами для разговоров будет как раз вот сирийское и украинское направление, но я не сомневаюсь, что вот последние события последних дней, они явно и актуализировали и кавказское направление тоже.
Николай, ну я не знаю, может быть так смешна моя логика, да, и вам покажется она теорией заговора, но как вам такая версия? Вот Путин сейчас, допустим, время переговоров, дает Эрдогану какое-то добро на постепенный захват Азербайджаном Карабаха в обмен, например, на, ну, содействие со стороны Турции в принуждении Украины к переговорам?
Понимаете, в вопросе Южного Кавказа, все-таки, конечно же, Турция там играет очень большую роль, но там же еще и, собственно, трек азербайджано-российских отношений тоже является отдельным моментом. Мне кажется, если вот говорить о вопросе, каким образом Россия может попытаться, ну, купить, скажем так, лояльность Эрдогана в украинском направлении, то тут скорее даже это не Южный Кавказ, а сирийский момент. Потому что вот те же заявления Эрдогана о том, что он собирается проводить снова контртеррористическую операцию против курдских формирований на территории Сирии. Россия выступает против этой операции. Поэтому вот по этим вопросам, возможно, Россия попытается как-то вот продать свое согласие на какую-то ограниченную операцию в Сирии за счет каких-то там вот более лояльной позиции Турции по вопросу российской агрессии против Украины. Но, с другой стороны, не слишком-то такие попытки могут иметь успех, потому что, ну, в любом случае, Эрдоган же в мирном, в попытках инициировать мирный процесс между Россией и Украиной, он играет роль посредника, он не может, он не имеет рычагов такого существенного влияния на Украину. В Украине мы понимаем, что Россия, которая до сих пор не отказалась от своих агрессивных планов, представляет для нас экзистенциальную угрозу, и, соответственно, единственный безальтернативный выбор для украинцев – это продолжать противостоять агрессии, бороться с ней, идти на какие-то компромиссы. Это означает просто дать агрессору время на передышку и для накопления ресурсов и продолжения агрессии. Поэтому в данной ситуации я просто не вижу, каким образом, даже если Путину удастся каким-то образом, ну, вот, купить некую какую-то лояльность либо поддержку Эрдогана, то Эрдоган может повлиять на Киев. И опять-таки, да и, собственно, вот лояльность по отношению к российской агрессии против Украины со стороны Эрдогана, но она же Анкаре тоже невыгодна, потому что, собственно, излишнее усиление России в данном регионе не в интересах Турции. Сколько бы там турецкие власти не говорили о том, что они ценят отношения с Россией и в экономическом плане, и в других моментах, но в любом случае мы видим, что идет сложная геополитическая игра между Анкарой и Москвой. Эти государства, они не являются партнерами и друзьями ни в коей мере. Поэтому тут у меня большие сомнения, что что-то россиянам удастся добиться.
Николай, касательно конфликта, вот вспыхнувшего опять в Нагорном Карабахе, выглядит все так, что Азербайджана, ну, достало откровенный саботаж, возможно, да, и армянской стороны, и российских миротворцев, того, о чем договорились, и вот он выбирает военный способ решения проблем. Согласны ли вы со мной, и что будет дальше там, как вы думаете? Когда следующая вспышка, к чему готовится Азербайджан? Может ли открыться этот так называемый второй фронт для Украины, сказать?
Я думаю, что нет. У меня такое ощущение, что до 2025 года на Азербайджан вряд ли будет готов к какой-то широкомасштабной военной операции. То есть вот в 2020 году было заявление о прекращении огня, на сроком на 5 лет введены российские военные контингенты на территорию Карабаха. И, соответственно, Азербайджан пока что взял определенную паузу в деле окончательного решения вот этого вопроса освобождения территории. Мое мнение такое, что на жесткую конфронтацию с Россией Азербайджан, ну, прямо не готов. Возможно, если условия изменятся, возможно, это случится, но по состоянию на сейчас нет. Скорее, Азербайджан сейчас концентрируется, опять-таки, на восстановлении уже освобожденных территорий. И вот время от времени, вот перманентно, раз в несколько месяцев, действительно обращается вот к таким вот ограниченным операциям, направленным на то, чтобы подорвать отдельный там потенциал армянских формирований и лишний раз напомнить и России, и Армении, что вот это заявление о прекращении огня 2020 года, оно ни в коем случае не закрепило какой-то новый статус-кво долгосрочный в регионе. Азербайджан такими вот операциями, как в ближайшие дни, или как предыдущая была в марте этого года, он показывает, чтобы армяне и россияне не расслаблялись, подчеркивает, что в любом случае весь Карабах в конце концов будет деоккупирован, и дает сигнал, что, ну, а вы, ребята, думайте, каким образом вы хотите, чтобы эта деоккупация произошла. Методом дипломатично в течение установленного срока до 2025 года, и либо силовым путем, к которому мы тоже готовы, и к которому мы можем прибегнуть вот потом уже, когда срок вот этих полномочий и договоренностей окончательно истечет.
А как вы думаете, как в Ереване видят вот эту всю ситуацию? Очень она непевная, если так можно сказать, да, ненадежная позиция, ну, скорее всего, придется как-то дальше договариваться, там же такие реваншистские настроения, а тут миротворцы оказываются российскими бессильными в вот в этой вспышке конфликта. Кремля никто не окрикнул, что вот что же вы делаете, захватываете территории и так далее. Как это все видят в Армении?
Ну, я искренне надеюсь, что у армянского руководства теперешнего хватит, что называется, силы и готовности к, скажем так, к непопулярным, в том числе и в обществе, решениям. И оно все-таки понимает бесперспективность дальнейшей конфронтации с Азербайджаном и все-таки будет искать дипломатическое решение вопроса. Это в первую очередь в интересах Армении, потому что решение конфликта позволит той же Армении избавиться от такой тотальной зависимости от Российской Федерации. В первую очередь конфликт выгоден в Москве, в регионе, потому что это позволяет дергать за ниточки и проецировать свое влияние, в первую очередь, и на Армению, но и частично на Азербайджан. Если армянам и азербайджанцам удастся договориться, это существенно ослабит влияние Кремля на Южном Кавказе. По риторике армянского руководства видны попытки каких-то вот поиска компромиссов и договоренностей, но в то же время я понимаю, что для армянского общества, которое было воспитано на совсем других идеях и которое считает данные азербайджанские территории вот исконно армянскими землями, такие решения необходимые, я еще раз подчеркну, но, к сожалению, они остаются непопулярными, это будет, ну, серьезным ударом, и действительно вот Пашиняну и его команде достаточно сложно продать такую умиротворяющую политику, ну, простому населению Армении. Но, опять же, подчеркну, что очень надеюсь, что им все-таки удастся продвинуться на этом пути, потому что это в первую очередь Армении нужно. Без нормализации отношений с Азербайджаном, если идти в дальнейшем по пути конфронтации, ну, у Армении, как у государства, к сожалению, будущего не будет, как у независимого актора международных отношений.
Спасибо большое, Николай, за ваш анализ. Николай Замикулов с нами был, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований. Спасибо, что уделили нам время. Мы идем дальше. Пока сложно оценить, какими будут общие убытки Украины от агрессии России. Украина рассчитывает в будущем отстроить инфраструктуру за счет репараций, полученных от России. Но для того, чтобы присудить эти компенсации, нужны доказательства для международных судов. Как гражданские жители могут в этом помочь, расскажет моя коллега Роксолана Бычай.
Телефони знаходять. Ну, це джерела інформації, звичайно, критична, а ми їх не маємо. І нам не дають їх іноді.
Відеозапис, він долучається як додаток до протоколу огляду.
Може бути питання до якості документування.
Документувати докази злочинів – прерогатива слідчих. І в першу чергу в судах враховують саме їхні записи. А якщо йдеться про міжнародні суди, куди Україна буде позиватися для отримання репарацій від Росії, то там найбільше ваги надають записам незалежних міжнародних організацій. Але коли йдеться не про військові об'єкти, то на місці бомбардування зазвичай першими опиняються саме цивільні. І вони можуть першими зафіксувати наслідки атак. Найголовніше у такій ситуації – не нашкодити собі.
Якщо було бомбардування, то людям взагалі краще там не знаходитися, а знаходитись у підвалах.
Те, що ракета потрапляє в житловий будинок і, слава Богу, там всі вижили, це не означає, що будинок зараз не обвалиться, і люди, які там всередині, не загинуть.
Коли пересвідчилися, що життю нічого не загрожує, важливо обмежити доступ до місця події. Часто люди з цікавості розгулюють місцем вибуху чи беруть уламки ракет або інші докази як сувенір. Цього робити не можна.
Це дійсно дуже шкодить розслідуванню, бо потім нам дуже складно встановити, який саме боєприпас був використаний. Якщо ми не знаємо, який боєприпас, нам потім важко встановити, з чого саме його ви... Ну і потім цей ланцюжок розмотати, хто саме ж пустив цю ракету, чи бомбу скинув і так далі. Тому точно треба застережно нічого не забирати з місця події.
Найбільш поширені докази, що фіксують цивільні, це фото та відео. Якщо вони зняли події, що відбувалися і не повторяться, це особливо цінно. До прикладу, це можуть бути відео влучання ракети чи злочинів російських військових на окупованих територіях.
Вони можуть бути використані в міжнародних судах, але кожен недолік може бути використаний проти використання цього доказу.
Коли йдеться про звільнені від загарбників території, то важливі документи та телефони російських військових, чи ті, з яких вони телефонували. Такі докази важливо не привласнювати, а найкраще взагалі не чіпати. Адже правоохоронці мають зафіксувати, де ця річ була знайдена. Якщо вже людина щось забрала, то потім має вказати на місце вилучення доказу.
Іноді люди намагаються підмінити з собою правоохоронні органи. Наприклад, вони зібрали з місця події уламки ракет. Нам довести потім, що ми їх знайшли саме там, в суді буде неможливо. І потім так саме та сторона, да, коли ми будемо притягати росіян до відповідальності, скажуть, друзі, ну десь в музеї знайшли цю ракету.
Коли люди зробили фото чи відео або знайшли речі, які теоретично можуть бути доказами, є кілька варіантів, як передати їх правоохоронцям. По-перше, можна подзвонити до поліції, повідомити про докази, а потім передати їх слідчим. По-друге, Генеральна прокуратура створила сайт War Crimes.
Якщо ця інформація, яка свідчить про ознаки злочину, починається офіційне розслідування, з людини контактують, коли вона передається фото або відео вже на запит прокурора чи слідчого, і це однозначно використовується як доказ.
Немає гарантії, що саме те чи інше відео потім допоможе довести скоєні злочини. Але правоохоронці просять людей ділитися усім, що вдалося зафіксувати. А головне, за потреби розповідати про побачене, бо свідчення – не менш важливий доказ, ніж фото чи відео.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Выпуск для вас этот подготовили Татьяна Якубович, Александр Демченко и Владислава Савкова. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, оставить отзыв или рассказать свою историю, если вы находитесь или совсем недавно были на неподконтрольной территории. Еще одна форма связи — наш Вайбер. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю в текстовом режиме. Номер его +38 095 151 95 05. Ждем ваших сообщений, тем, вопросов и историй. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.